«Мистер Лорди, вы вообще ложитесь?» — спросила у него Мария. «Доброе утро, госпожа», — повернувшись к ней, с акцентом произнес он своим глубоким голосом. «Я поспал несколько часов, но нужно было укрепить шкало на мачте». Он посмотрел наверх, показывая туда рукой. «Что с оружием, госпожа?» «Примечание. Шкало. Пластинка, прикрепляемая к нижней мачте парусных судов. Конец примечания. Нужно забрать его в порту». «Но мне туда нельзя пока соваться», — озадаченно ответила Мария. «Продолжай работать». Мария принялась обдумывать, как ей попасть в порт незамеченной, и тут мне в голову пришла идея. «Давай переоденем тебя. В каюте есть шкаф. Нужно посмотреть, осталась ли там какая-нибудь одежда, пригодная для маскировки». Мария недоверчиво взглянула на меня, оценивая мой план, но в итоге молча согласилась. Мы вместе вернулись в каюту и заглянули в шкаф. Там имелось пышное черное платье и широкая женская шляпа, полями которой она закрыла лицо. Можно было отправляться в порт. Своеобразное осиное гнездо, куда она лезла за медом, которым являлось оружие. К середине дня корабль был готов к отплытию, и мы направились в порт. На нашем судне присутствовали практически все, кто участвовал в недавнем нападении. Не хватало лишь охотников, которые должны были ждать нас в порту. Подплыть близко к берегу казалось практически невозможным, поскольку там было пришвартовано огромное количество кораблей. Мы спустили на воду ял, но в него не могло влезть много народа. Даже Арагону пришлось оставить на корабле. Тич со своим помощником отправился с нами, чтобы уладить какие-то свои дела. Отплывая от обновленного корабля, я увидел, как что-то серое размером с мешок полетело в воду. Вскоре я увидел собачью морду. Эта Арагона плыла за нами. Ей действительно не сиделось на месте, и она кинулась за хозяйкой. Мы вытащили ее из воды и отправились к нашему сараю на берегу, в котором должно было уже лежать вооружение для корабля. На берегу было полно людей, среди которых попадались и пираты. Мария спустила поля шляпы на лицо, стараясь быть неприметной, хотя ее необычный наряд больше вызывал любопытство и привлекал внимание, чем хотелось бы. Пройдя по причалу, мы просто не узнали порт. Все было заставлено бочками, ящиками, клетками с мелкими животными. Целый лабиринт. Здесь уже начали собираться капитаны пиратских кораблей, видимо, готовясь к отплытию. «Видишь его?» Остановившись, негромко сказала Мария, показав на человека с явной пиратской внешностью. Он был одет в синий камзол до колен, обут в черные подвернутые сапоги, на голове у него красовался белый парик и вызывающая шляпа с пером. «Это Оливер Брик, очень известный пират, хотя он скорее торговец и кидала, чем пират. Коварная личность. Он попытался обмануть меня однажды, и я украла у него один из кораблей», — негромко поведала мне Мария. Выждав момент, пока пират отвлекся, мы аккуратно обошли его и почти сразу наткнулись на громадного человека. Он напоминал огромный коричневый шар с кожаным ремнем посередине. Под его черными сапогами прогибались доски причала. Он стоял ко мне спиной, и как только начал неуклюже поворачиваться, меня резко дернула за локоть Мария, и мы скрылись за несколькими ящиками. «Это Герман, потрошитель», — сказала Мария, прижавшись спиной к бочкам и глядя на него из укрытия. «Он известен тем, что однажды украсил головами своих жертв и врагов свой корабль. Это просто чудовище. Загороди меня». Прижавшись к Марии, я слышал, как сильно колотилось ее сердце, и она не заметила, как вцепилась своей железной хваткой мне в руку. Должен заметить, что это было довольно больно, но я терпеливо ждал. Когда опасность миновала, Мы пошли дальше, натыкаясь на разных пиратов. Про каждого из них Мария что-то рассказывала. Но вот знакомого я здесь встретить точно не ожидал. «Леонард! Ха-ха!» — прокричал мой бывший сослуживец, привлекая всеобщее внимание. «Как поживает самый известный дезертир Королевского флота?» «Что ты здесь делаешь?» «Эдвард, рад тебя видеть». Я действительно искренне был рад видеть Эдварда, но не при нынешних обстоятельствах, когда такие громкие жесты могли стоить мне жизни. «А я пошел по твоим стопам. Я теперь тоже пират. Правда, не такой известный, как ты», — широко улыбаясь, рассказывал он. «Что случилось с Чайкой? Я слышал, что самый быстрый корабль Кубы затонул». «К сожалению, да», — ответил я и оглянулся вокруг. Почти весь порт уже глядел на нас двоих. «Кто твоя спутница?» «Не представишь нас?» — спросил он, тщетно пытаясь разглядеть ее лицо под широкими полями шляпы. «Мария!» — раздался громкий мужской голос позади нас, и, обернувшись, мы увидели охотников, с которыми должны были встретиться. «Мы уже заждались. Где корабль?» «Мария?» задумчиво сказал Эдвард. «Стойте-ка! Я ее знаю!» И он резким движением сорвал с нее шляпу. «Ты!» Теперь уже все враги Марии смотрели на нее из разных концов порта с вытянутыми лицами. До нас начала доноситься брань на разных языках, и я услышал, как кто-то заряжает мушкет. Через секунду раздался выстрел. Патрон угодил стоящую возле нас бочку, и из пулевого отверстия заструилась темно-малиновая жидкость. Запахло ромом. Эдвард схватил Марию за руку. И это была ошибка, поскольку рядом была бдительная Арагона. Подпрыгнув на задних лапах, она вспорола его руку своими клыками. Мария резко толкнула Эдварда, и он упал в промежуток между причалом и кораблем. «Бежим!» — резко крикнула она и дернула меня за руку. Пальба начинала усиливаться. Пригнувшись, мы помчались к той части порта, где практически никого не было. Охотники следовали за нами. Пробегая мимо ящиков, Мария зацепилась платьем за угол одного из них. Послышался треск рвущейся ткани, и часть подола осталась на ящике. Забежав в укрытие, Мария села на доски причала, облокотившись спиной на какой-то контейнер. Я подлетел к ней вместе с охотниками, недоумевая, смотрел на нее, пытаясь понять, в чем дело. «Я не могу бежать», — задыхаясь, проговорила Мария. На мгновение я испугался, что ее ранили, но она задрала платье и, достав нож из чехла, висевший у нее на бедре, вспорола юбку, оставив короткий кусок чуть ниже пояса. Ковырнув ножом завязки на корсете, Мария облегченно вздохнула. Крики и стрельба приближались. Мы осмотрелись, и Мария показала на лодку, привязанную неподалеку. «Уйдем на ней!» И, резко подскочив, она с куда большей скоростью побежала вперед. Шарахаясь от выстрелов, мы вместе с охотниками еле догнали девушку и спрыгнули в лодку. Чтобы не плыть по открытому пространству и не стать легкой мишенью, мы лавировали между кораблей, прячась за их широкими бортами и отстреливаясь от пиратов, которые перебегали по трапам с корабля на корабль. Наконец, армада из кораблей закончилась, и мы выплыли на открытое пространство. Впереди виднелся наш корабль. Мы налегли на весла. Стрельба по нам прекратилась. Обернувшись, мы увидели, как пиратские судна снимаются с якоря и готовятся к отплытию. Очевидно, по нам собирались палить из пушек, а на нашем судне еще не было оружия. Сбоку мы увидели еще одну лодку, подплывавшую к кораблю с другой стороны. В ней сидели Тич и его помощник и гребли в четыре весла. Под страхом быть расстрелянным мы быстро добрались до корабля. Наши лодки подцепили и мигом подняли наверх. «Что вы там натворили?» Поднявшись на борт, громко спросил Тич. Услыхав переполох, мы тут же отправились обратно на корабль. «Всплыли старые грешки», — слегка прищурившись, из-под лобья сказала Мария и скомандовала. «Мистер Лорди, нам нужно убираться отсюда и поскорей».
«Слушаюсь, госпожа. Этот корабль вас сейчас удивит», — ответил Лорди и, позвав с собой нескольких матросов, спустился в трюм. Судно стремительно начало набирать ход. В порту стояла суматоха и шум от врезающихся друг в друга кораблей, криков и пальбы матросов и капитанов. Судно продолжало наращивать скорость, а мы из любопытства спустились в трюм. Внизу Джон Лорди стоял перед вращающимся в полу якорным колесом, которое крутили матросы. Сверху от колеса шли тонкие круглые деревянные балки, прилаженные к нему шестернями. Они исчезали за стенами борта. Мы, недоумевая, разглядывали конструкцию. «За бортом винты. Они вращаются под водой, толкая корабль вперед», — пояснил нам мистер Лорди. Этот азиатский корабль и впрямь был полон сюрпризов. Корабль остался без вооружения. Интересно, это можно было компенсировать каким-нибудь трюком? Порт скрылся из виду. Отправляться за нами в погоню было просто бессмысленно. Довольно быстро исчезнув за горизонтом, мы расправили паруса и взяли курс на дьявольское ущелье, в котором жил странный человек, знавший, где находится еще один кристалл. Мы с Марией вновь остались вдвоем в каюте капитана. Пока моя спутница изучала карту, я решил узнать у нее все поподробнее. «Что вы с Эдвардом-то не поделили?» — с легкой насмешкой спросил я. «Я его толком не помню, но, кажется, я его ограбила», — ответила она, делая вид, что тщательно рассматривает карту. Еще через несколько мгновений ей надоело, и она бросила это занятие. Я встал на ее место и взглянул на отмеченную ею точку на карте. «Дьявольское ущелье» было написано над небольшим рисунком. На пожелтевшей бумаге возле изображения ущелья было нарисовано множество рифов и фигурка сирены. «Так зачем твоей матери нужен кристалл?» — спросил я у Марии, разглядывая карту. «Она гонится за силой, могуществом, которое достаются его владельцу. Кристаллы вставляются в специальный посох, за которым мать отправится сама». Я задумался. Какая сильная конкуренция у волшебницы. Она послала меня за вещью, которая требовалась буквально всем. «А что за человек, к которому мы отправляемся?» «Откуда я знаю?» — резко ответила мне Мария. «Мать сказала, что он какой-то сумасшедший и посоветовала его пытать, если он не скажет, где находится кристалл». Наш разговор прервался стуком в дверь. Вошел Тич. Судя по всему, он был чем-то недоволен. Он встал у входа и тяжело уставился на Марию. Та испуганно посмотрела на него в ответ. «Что-то не так?» — выдавила она из себя. «Команда недовольна. Тебе стоит выйти поговорить с ними». Мы поднялись с наших мест и отправились на палубу. Все члены команды стояли, бросив все дела, и встречали Марию довольно смешанными эмоциями. Кто-то смотрел на нее озлобленным голодным взглядом, кто-то снисходительно улыбался, но все как один хотели от нее что-то. «В чем дело, Тич?» — спросила она у старого пирата, когда он вышел за нами из каюты и встал рядом со своими ребятами. «Мария!» — начал он, но его тут же перебили. «Нам не нравится, что мы должны отправиться к сиренам не за наживой, а в угоду твоей матери», — сказал один из членов команды. «Слишком честная работа для пиратов». Мария строго взглянула на него, дав понять, что он явно превышает свои полномочия, но ей все же пришлось ответить ему. «Возможно, в том месте, куда нам предстоит отправиться, найдутся сокровища. А если мы доставим моей матери то, что ей нужно, она озолотит каждого из вас». «Это вас устроит, мистер Граут?» Она открыто взглянула ему в глаза. «Возможно», — с подозрением сказал он. Где вы видели пиратское судно, на котором можно плавать без риска? Покажите мне его, и я сама на нем поплыву», — продолжила моя прекрасная ораторша.
«Я слышал о Purple Seagull», — прокричал кто-то из толпы. «Говорят, за несколько лет корабль ни разу не потерпел поражения».
Мария с легким удивлением возразила. «Корабль затонул. Вся его команда мертва. Уцелел лишь капитан судна, который стоит позади меня».
Все тут же уставились на меня, и в толпе начались перешептывания. Я, услышав название своего корабля, мгновенно погрузился в тяжелые мысли. В толпе продолжились выкрики. «Значит, нам тоже теперь будет вести», — послышался неуверенный голос. «А вдруг удача оставила его, и нам тоже конец?»
«Это нам и предстоит выяснить».
«За работу!» — прокричала Мария и, выхватив нож, метнула его в сигнальный колокол с такой силой, что он проткнул тонкий металл. Колокол издал глухой звон и закачался. Вся команда мгновенно рассредоточилась по разным концам корабля.
«Опять этот Граут!» — повернувшись ко мне, негромко сказала она. «Нужно будет прирезать эту скотину». И она вернулась в каюту.
Я стоял, задумчиво глядя на команду и вспоминая о былой известности моего корабля. Нужно будет возродить судно.
Команда вроде бы успокоилась, и мы продолжили плыть по заданному курсу. Мария время от времени вслух беспокоилась о том, что корабль остался без вооружения, и мы надеялись, что нам не придется ни с кем сражаться в ближайшее время. Я же думал об известности своего судна, и эти мысли кружили мне голову, перебивая недавно появившееся желание вновь принять наркотик. Эта зависимость меня довольно сильно беспокоила. Марии тоже было трудно держаться. Сначала она просто бродила по каюте, а потом нашла бутылку рома и прикладывалась к ней в одиночку прямо из горла. Наступал вечер. Судно начало покачивать, а вдалеке слабо гремел гром. Надвигался шторм. Мария была немного пьяна и заснула, и я решил выйти на палубу, чтобы освежиться. Там стоял Тич.
«Мы почти прибыли».
«Где Мария?» — спросил меня он.
«Она спит», — коротко ответил я.
Браун попытался пройти в каюту, но я остановил его. Вдруг из каюты вышла Арагона. Пройдя мимо нас, она села на палубу и оглушительно завыла. Все, кто были в тот момент наверху, уставились на нее. Мир почему-то поплыл у меня перед глазами. Как только мне стало немного легче, я увидел, что ни одного меня беспокоили эти симптомы. Немного шатаясь, я подошел к перилам корабля и взглянул за борт. Огромные черные скалы простирались перед нами вдалеке, и чем ближе мы к ним подходили, тем сильнее начинало качать, и тем громче гремел гром. Пошел дождь. Сверкающие молнии делали картину еще более устрашающей. Корабль приближался к дьявольскому ущелью. Моя голова была мутной и тяжелой.
«Что с нами происходит?» Схватившись за голову, кричал кто-то с палубы.
Вдруг мне начало закладывать уши, и все звуки медленно поглотились тишиной. Не было больше слышно ни криков, ни возни команды, ни волн, бьющихся о борт корабля. По палубе перестал шелестеть дождь. Доски судна больше не скрипели, и я практически ничего не чувствовал. Приятное тепло накрыло меня. Внутри исчезла тревога. Я чувствовал лишь покой и блаженство. Перед глазами все продолжало плыть, но меня это совершенно не волновало. Казалось, все накрыло какой-то приятной пеленой. Я вновь взглянул за борт и увидел женщин в полупрозрачных белых тогах. Они сидели прямо на торчавших из воды камнях. Моя голова была опустошена, и в ней не было ни единой мысли. В какой-то момент мне показалось, что я слышу, как эти женщины поют. Мои уши были будто намазаны медом, и мне хотелось позвать хоть одну из этих женщин на борт. И, о чудо,
Одна из них поднялась и начала парить прямо над водой по направлению к кораблю. В какой-то момент она пропала из виду, а я стоял на палубе с прикрытыми глазами, наслаждаясь пением. Когда я открыл их, то увидел перед собой черный силуэт. Пытаясь разглядеть, кто передо мной, я моргнул и практически четко разглядел Марию с бутылкой рома в руке. Вдруг я почувствовал резкий удар по лицу, и все сладчайшее ощущение раскололось во мне, как стекло. Немного согнувшись и держась за лицо, я снова услышал дождь, сильный шум волн, а позади меня вместо приятного и сладкого пения раздался дикий крик какого-то существа, до смерти напугавший меня. Обернувшись, я увидел страшное создание. Раскрыв свой огромный и зубастый рот, оно бросилось на меня. Пытаясь отпрыгнуть, я оступился и упал, успев заметить, как чудовище встало прямо надо мной. Меня сковал страх, как вдруг раздался звук колющейся бутылки, и в глаз монстра вонзился осколок бутылки, который кто-то держал за горлышко. На меня брызнула непонятная зеленоватая кровь. Оттолкнув от себя тушу, я подскочил на ноги и увидел Марию, стоящую возле меня. «Какого черта здесь творится?» Еще не окончательно отойдя от сна и похмелья, спросила она. Я оглядел палубу. Вся команда стояла без движения. Их руки, как плети, болтались вдоль туловища, головы были откинуты назад. Матросы явно были не в себе. Эти силуэты, неподвижно стоявшие под дождем и подсвеченные молниями, наводили на меня ужас. Я взглянул на чудовище, лежавшее возле меня. Большая круглая голова, зубастый рот, странные руки с тремя пальцами, а вместо ног длинный змеиный хвост с плавниками на конце. Внезапно послышалось чавканье. Обернувшись, я вновь почувствовал странное помутнение в голове и увидел одного из членов команды, лежащего на палубе. Над ним стояла одна из этих странных женщин и смотрела на меня. Я вновь почувствовал удар Марии по плечу и пришел в себя, а женщина приняла форму чудовища и продолжала пожирать бедного моряка. Мария подобрала маленький топор, валявшийся на палубе, и метнула его прямо в чудовище. Но не попала, а зацепила лишь его руку. Существо отвлеклось от поедания матроса и издало дикий крик. Он окончательно прояснил все мои мысли, и остальные члены команды, неподвижно стоявшие на палубе, тоже начали приходить в себя. «Сирены!» — прокричал кто-то. Все тут же выхватили пистолеты и кинжалы и начали нападать на сирен, которые уже успели съесть троих из команды. Корабль несло на рифы, и мы с Марией побежали на ют к штурвалу. На нем висел один из старых пиратов и пускал изо рта слюни. Мария схватила его, но он замахал руками и, выхватив нож, начал сопротивляться. Она ловко схватила его за руку и одним резким и быстрым движением перекинула его через себя. Отлетев, пират ударился головой о перила, оставив на них кровавый след. Штурвал вращался с немыслимой скоростью. Мы вдвоем навалились на его гладкую поверхность и с трудом остановили его ладонями. Вернув корабль на прежний курс, мы с трудом миновали рифы, но несколько ударов все же успели получить. Судно начало стремительно набирать ход, направляясь к ущелью, которое затягивало в себя воду. Команда продолжала отбиваться от сирен, и вскоре они оставили нас в покое. Не успели мы толком отдышаться, как нас заглотил промежуток скал. Корабль тряхнуло так, что я почувствовал, как из-под моих ног ушла палуба. «Держитесь!» — закричали все. Корабль несло по ущелью с огромной скоростью, швыряя его в разные стороны. По бортам слышалось множество ударов. Судно рисковало разбиться в щепки о каменные пороги, а нас был готов похоронить в своих холодных объятиях бурный поток.